Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 24 мая, сейчас 16.06, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем информационный канал, наши темы на ближайшие 25 минут. Второй фигурант дела 26 марта получил 1,5 года колонии. На голосование о сносе 5-этажек подают иски, их уже более 20. И финансовая неграмотность граждан России достигла максимума за последние 9 лет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Второй фигурант так называемого дела 26 марта получил 1,5 года колонии. Точнее, это второй приговор по делу о нападениях на силовиков во время несанкционированной акции в Москве 26 марта. На этот раз плотник-краснодеревщик Александр Шпаков получил 1,5 года колонии общего режима. РИА Новости сообщают об этом, ссылаясь на данные из зала суда. Подсудимого признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Шпаков, надо сказать, вину признал, дело рассматривали в особом порядке, а плотник принес извинения полицейскому, который их принял отправлять его обидчика в колонию. Между тем, прокурор требовал отправить в места заключения мужчину на 2 года. В целом, санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы, а вот теперь получается 1,5 года колонии общего режима. Первый приговор по этому делу, напомню, это Юрий Кули, он артист, 8 месяцев в колонии поселения, тогда говорили. Еще один подсудимый предстанет перед судом, его зовут Станислав Зимовец, он предстанет перед судом 29 мая. По последним данным, 5 человек проходит по этому делу, но вот сегодня появились сообщения, что есть некий один обвиняемый еще. Сергей Маркелов, политический аналитик, с нами на связи. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Насколько строгим можно назвать наказание вот в этих первых 2 эпизодах по данному делу?
Вы знаете, ну, это, наверное, больше юридический вопрос. В данном случае, я так понимаю, что ваш вопрос относится к категории, насколько в этих цифрах политического,
а насколько
уголовного, если я правильно вас понял. Ну, вы знаете, ну, сколько политического? Да, наверное, если честно сказать, немного, потому что власть научилась, в принципе, у нас работать именно с точками применения тех или иных уголовных статей. Поэтому я думаю, что не без этого фактора, потому что все-таки данное дело... Оно же еще не просто само по себе уголовное, не просто связано с историей участия в акции, но оно еще и некое всегда такой сигнал общественности, понимаете? И вот этот сигнал, конечно, в этих цифрах есть. Есть сигнал некого ограничения участия, есть сигнал некое, чтобы задумались, есть сигнал некий к тому, чтобы вот все равно реальные сроки, понимаете? То есть тут как бы вот это политико-психологическое значение этих цифр очень важно, конечно.
Если попытаться сравнивать то, как развивалось так называемое болотное дело, и то, как развивается нынешнее дело, так называемое дело 26 марта, есть разница?
Вы знаете, разница, безусловно, есть именно с точки зрения событий, структуры, формы события. А разница с точки зрения вот как бы наличие политического компонента, что ребята участвовали в общественном как бы, каком процессе, да, то, конечно, здесь нет. Потому что формально, повторяю, форма одна и та же была участие, даты разные. Другое дело, что здесь у нас это все посвежее стало, да, то есть одно дело болотное, когда было, другое дело здесь. Поэтому вот сегодняшнее время наложило, безусловно, отпечаток на ход процесса в отношении к этим ребятам.
Можно ли ожидать, что теперь в развитии вот этих судебных слушаний по делу 26 марта ожидать новых каких-то серьезных митингов или других несанкционированных акций все-таки не стоит?
Не будет. Ну, во-первых, там власть уже у нас подстраховалась разными историями с 1 июня, да, ну, которые могут быть по массовым акциям по стране в целом и по Москве. Вот. Поэтому я думаю, ну и не будет. Это, понимаете, не тот случай, когда этот случай не поднимет массовку. Может быть, и будет какая-то одиночка, может быть, будет какая-то история, там 3-5 человек, десяток, но это не будет таким, знаете, ну, условно реновационным вариантом, да, массовки.
Хорошо, но обычно в таких ведь случаях говорят, что ПАРФ обязательно найдет какой-то выход. Каким будет этот выход?
Вы под паром что называете? Что вы имеете в виду?
Ну, если вы говорите о том, что люди не будут выходить на акции, с одной стороны, потому что они услышали, какие приговоры, с другой стороны, потому что уже есть определенные ограничения со стороны властей, да. Недовольство есть или недовольство нет?
Вы знаете, оно структурированное. Вот честное, правильное, экспертное слово, да, для медиа, это то, что недовольство есть. Но оно разное по структуре, в связи с тем, что общество, само городское общество сегодня достаточно сложное, среда не единообразная, конечно, у разных групп есть разные способы недовольства. Объединяет, как правило, эти разные способы, мотивы людей объединяются в какую-то массированную акцию. Как правило, это должна быть такая, знаете, такая общегородская тема, их не очень много. Общегородских тем, чтобы вызывать массивные вещи. А насчет пара, вы знаете, ну, будет выделяться, слава богу, что у нас только общими акциями, большими, публичными, пар можно выделять. И я знаю, по Москве сейчас начинает нарастать интересная история с дискуссионными клубами, где пап арендует, это люди начинают там что-то друг другу говорить правду. Всякие политические батлы начинаются, вдруг тоже слышу информацию. То есть, условно говоря, в конце концов, никто не отменял такие дворовые условия там собрания в рамках там какого-нибудь жилищного какого-то дворового процесса. Это все будет. Оно и есть, оно и будет. То есть туда, тут пока туда.
Понятно, спасибо. Политический аналитик Сергей Маркелов был с нами на прямой связи. Сегодня стало известно, что второй фигурант так называемого дела 26 марта получил 1,5 года колонии.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Более 20 москвичей уже подали иски к мэру Сергею Собянину и столичному правительству. Они требуют отменить голосование о сносе домов по программе реновации. РБК пишет об этом, ссылаясь на данные адвоката Даниила Липкина. Административный иск о признании незаконным постановления правительства номер 245 о голосовании по программе реновации, а также заявление об обеспечительных мерах, о запрете на проведение самого голосования до решения суда. Так описывает ситуацию Липкин. Причем он сказал, что это не коллективное обращение, а именно индивидуальные иски, каждый из которых подавался в Московский городской суд лично заявителем или по почте. Теперь 10 дней для того, чтобы инстанции решили, будут ли рассматривать их по существу. Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Сергей Зверев с нами на прямой связи. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
А вот эти судебные иски могут помешать голосованию?
Я, к сожалению, включился на самых последних ваших словах. Голосование, которое сейчас проходит, это учет мнения населения, и никакие судебные иски ему не помешают.
Да тогда...
Это люди имеют право, в рамках действующего законодательства все происходит, поэтому я думаю, что вряд ли что-то произойдет.
Тогда подождите, но а это голосование, оно будет легитимным вообще, или это просто справочная штука?
Нет, это голосование учет мнения населения. Это не... у нас есть с вами в законодательстве такая формулировка, что власть проводит голосование методом учета мнения населения. Поэтому вот итогом этого голосования будет мнение населения, которое будет реализовываться властью в утверждаемой программе.
Но все-таки можно ли говорить в таком случае о неком легитимности такого решения? Или
оно,
это действительно...
оно не некое легитимно, оно легитимно.
Хорошо, но это лишь учет мнения, он не определяющий.
Нет, дальше есть такое понятие, как собрание собственников. Да, власть внесла данный дом в программу реновации. Если собственники не хотят этого, они проводят собрание, его власть исключает этот дом из программы реновации.
На сегодняшний день ведь сколько уже прошло? Примерно больше недели, получается, голосование уже идет. По вашим наблюдениям, насколько действительно активны граждане? Вот появились сообщения, что уже до трети собственников проголосовали по программе.
Люди, которые заинтересованы в этой программе, вот у меня микрорайон Волхон-Кызил на Горном районе, насколько я слышал от них, из 9 домов, там, по-моему, 7 домов практически оформили даже протоколы собственников. Не только голосование, но еще подтверждают это протоколами общих собраний собственников.
Вообще,
довольно активно заинтересован.
Тут ведь как раз сейчас идут споры о том, кто больше активен, те, кто хотят реновации, или те, кто выступают против.
На встречах, если брать результаты встреч, то, конечно, более активно и такую, довольно, можно сказать, агрессивную позицию выражают те, которые против. Поэтому нам приходится встречаться, вот у меня каждый вечер проходят встречи в районах, и людям объяснять, отвечать на вопросы, потому что есть некоторое непонимание. Вот, поэтому работаем вместе, объясняем жителям.
Ну вот смотрите, Сергей Иванович, через какое-то время вот этот учет мнений закончится, так или иначе его оформят. И вот тогда что делать с людьми, которые сейчас выступают против, которые, наверное, и тогда будут пытаться говорить о том, что все, весь этот учет мнений, ну, что называется, неоснователен?
Мы оставили возможность, я думаю, федеральный законодатель оставит эту возможность оспаривать любое мнение в суде. А суд уже потом будет разбираться, кто был прав, кто не прав. Поэтому вариант суда, он всегда был и остается, защитить свои интересы.
То, что параллельно идет подготовка законодательства о реновации, закона как такового еще нет, может помешать голосованию?
Голосование, я еще раз повторяю, это мы учитываем мнение населения. Если население на следующих этапах, даже если закон еще не будет принят, высказаться свое мнение против, да, то это можно сделать на любом этапе. Будет принят закон, не будет принят. У людей есть возможность как войти в программу, так и выйти из нее в любой момент.
Ну и последнее, вот вы сказали, что среди ваших избирателей или избирателей в вашем районе уже есть люди, которые так или иначе определились, что они действительно хотят сноса. А они понимают, когда произойдет снос, куда их переселят?
Мы объясняем на встречах стартовые площадки, которые у нас будут, но при этом людям еще раз говорим о том, что мы вынесем обязательно проекты планировок на публичное обсуждение. Вот, и люди останутся в своем микрорайоне. Для людей, которые хотят улучшить свои жилищные условия, этого достаточно.
Еще раз, я попрошу вас уточнить, вы даже говорите не в своем районе, а в своем микрорайоне?
Даже в своем микрорайоне, потому что стартовые площадки сегодня подбираются практически приближенные к микрорайону.
Это что-то новое в предложениях со стороны власти или так было с самого начала?
Это, я считаю, новое, и мы могли, мэр об этом сказал, это сделать, когда мы проработали возможные варианты стартовых площадок, и задача района, она уже закреплена в московском законе, да, мы отошли от понятия соседнего района, оставили только свой район, а для практической реализации, практически мы движемся в сторону микрорайона.
Понятно, спасибо. Сергей Зверев, председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, был с нами на прямой связи. 162-й уверен, что Мосгорсуд в любом случае выносит решение исключительно в пользу мэрии. Напомню, именно с 20 судебных исков начался наш сегодняшний разговор. 20 граждан Российской Федерации, жителей Москвы, требуют отменить голосование о сносе домов по программе реновации. 7373948, код города 495, а вы уже голосовали. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые принимали участие в голосовании, которые обсуждали это со своими соседями. 7373948, не получается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва. Ну, знаете, с соседями обсуждали, но участие в голосовании как такового не принимали. Вопрос в чем? Проблема в чем, да? В том, что я думаю, так и мы все думаем, что решение, так или иначе, о том, как будет, уже принято. Ну, по аналогии с теми же самыми несчастными этими палатками, павильонами, да, на которые было оформлено право собственности. Оно было оформлено. Потом Сергей Семенович сам сказал, да, о том, что он знает, как эти свидетельства были получены.
Но вы же сказал, хорошо, вы же можете не голосовать, но пойти и организовать собрание собственников.
Я понимаю, но вот 20 исков, давайте посмотрим на практику судебную, какое решение по этим искам будет принято. Вот очень интересно, да?
Но вы хотите сказать, что вы готовы ждать, когда произойдет все это, а может быть, потом будет поздно проводить собрание?
Ну, конкретно в нашем случае у нас еще есть время подождать. Вот. А те, у кого нет, конечно, у них нет времени ждать решения суда.
А как вы определили, что в вашем случае есть время, чтобы подождать?
Ну, потому что нас пока еще не подтвердили, что мы включены, что наш дом включен в эту программу.
Подождите, то есть в списках вашего дома нет?
Ну, пока нет, но вроде как должны его туда внести, да. То есть вот сейчас идет еще там обсуждение.
Вот так даже. Еще хитрее. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр. Ну, мы голосовали с теми двумя нашими домами, что против, потому что у нас такие две уютные двухэтажные кирпичные, два уютных двухэтажных кирпичных дома стоит таким буковкой П. И, ну, то есть нам очень уютно и хорошо. Поэтому мы проголосовали, и все, и то есть как бы 100% все против.
А как вы определили, что 100% против? Вы что, все толпой проходили, проверяли друг друга?
Нет, а смотрите, у нас два дома, два подъезда, 8 квартир в подъезд, 16, то есть у нас тут 32 квартиры, как мы все вышли. То есть все вместе пошли, да, в управу ходили, в Сокол, никаких проблем, то есть все очень культурненько было. То есть мы проголосовали против, и все.
Но вы принимали участие именно в голосовании где-то в МФЦ, вы не устраивали общего собрания собственников пока?
Нет, в МФЦ не устраиваем. То есть мы ходили в управу, и все, как бы никаких проблем. То есть, говорит, да, мы вас не будем трогать, мы прекрасно понимаем, что, говорит, вы будете против. У нас, ну, очень хорошие дома, и причем это поселок художников.
Но прямо еще раз, никаких собраний собственников вы пока не проводили и не собираетесь?
Нет, не собираемся. Если надо, все вот 30 квартир пойдем. То есть все это как-то очень у нас очень адекватно и очень культурно все прошло, никаких проблем.
Спасибо. А оказывается, можно сделать так, чтобы ваш дом не попадал в программу реновации. Вот видите, есть конкретный пример. Причем, обратите внимание, речь даже не о пятиэтажках в данном случае. Речь идет про двухэтажный дом. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вот по поводу голосования. Вы знаете, вот была передача, где Екатерина Шульман по полочкам разложила...
Нет, а вы участвовали в голосовании?
Да, так вот я говорю, вот мы послушали, что она говорит, как
нет,
разложила...
И что было не с Екатериной Шульман, а с голосованием, что у вас было?
С голосованием у нас разложилось 50-50, и встает вопрос права собственности.
Так.
Тех, кто против... Как будет нарушаться их право собственности, как будет нарушаться гражданский кодекс и все прочее. Там целая куча нарушений.
Еще раз, возвращаемся. У вас 50 на 50. Как вы узнали этот результат?
А просто проголосовали. У нас, точно как у предыдущего, достаточно мало жителей, как говорится. Но там, правда, пятиэтажка сталинская. Собрали, проголосовали.
А, ну, подождите, то есть вы вместе ходили. Как вы узнали результаты? Или это каждый может проверить?
Мы собрались, все жители, собственники квартир собрались на собрание.
Так.
И проголосовали, и разделились пополам.
Нет, подождите, так а как это голосование вы потом оформили, или это именно было...
А мы как оформляли? Мы еще пока никак не оформляли, потому что прежде чем что-то оформлять, нужно соображать, что оформлять.
Понятно, то есть вы все-таки еще не голосовали. Вот видите, смотрите, как все непросто получается. И Сергей 38 пишет про предыдущую историю. Интересная позиция, мы не голосовали, и нам сказали, что трогать не будут. А Молчунов же вроде как обещали считать как тех, кто голосует за реновацию. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня вот эта реновация очень касается, потому что занимаюсь арендой недвижимости, и так или иначе по многим квартирам есть вопросы. Не голосовал по той причине, что именно в списках домов нету. Но вот у нас Волгоградский проспект, дом 111, я посмотрел, все вокруг, вот наши две высотки стоят там, 16-этажные дома, а все вокруг будут полностью сносить. Ну как так? Почему нас-то не спрашивают? Это я же там живу непосредственно.
Ну так ваш-то дом сносить не будет, о чем вас спрашивают?
Да, но непосредственно покупал-то я в этом среди пятиэтажек, это, ну это ладно. А вторая, еще есть квартира, тоже сталинский дом, хороший, но вопрос в том, что половина там коммуналок. И получается, коммуналки, они хотят, естественно, им обещают, что им дадут отдельную квартиру. Но почему у меня, когда сталинская квартира четырехкомнатная с евроремонтом хорошим, и люди, которые живут в коммуналках, это я и против них ничего не имею. Но почему они нас выселяют, если наберутся голосов больше, вот это мне непонятно.
Голосование продолжается. Спасибо. Я благодарю вас. Напомню, уже 20 судебных исков поданы к мэру Собянину и столичному правительству. Люди требуют в судебном порядке отменить голосование о реновации.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Уровень финансовой неграмотности граждан России достиг максимума за последние 9 лет. Это следует из исследования, проведенного экспертами Высшей школы экономики. По их данным, 20% россиян в конце прошлого года оценили уровень своих знаний и навыков в финансовой сфере как нулевой. В последний раз больше людей, совершенно не разбирающихся в финансовых вопросах, в России было, по данным Высшей школы экономики, в 2008 году. Финансовый омбудсмен Павел Медведев с нами на связи. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А значит, смотрите, каждый пятый говорит, я абсолютно безграмотен финансово. Это заметно?
Вы знаете, это замечательно. Высшая школа экономики, вместо того, чтобы проанализировать уровень грамотности сограждан, проанализировала уровень скромности, самокритичности и благородства. И только 2% граждан оказались, ну, может быть, и не очень благородными, не очень самокритичными, а кто их знает, может быть, они очень умные. Вы знаете, вот мое впечатление о грамотности наших сограждан совсем другое. Дорогой ценой с помощью Мавроди произошел просто перелом. Таких наивных, как во времена Мавроди, людей уже просто не осталось. Но беда-то состоит не в том, что граждане чего-то не понимают, а что законодатель ставит такие задачи, на которые он сам не знает ответа. Как реструктуризировать свой долг или обанкротиться? Читать закон о банкротстве физических лиц или посмотреть статистику? За 1,5 года прошли эту процедуру по своей инициативе только 1500 человек. Вот надо спросить у граждан, сколько тысяч лет надо для того, чтобы все прошли, если 7,5 миллионов у нас реальных банкротов? 8000 лет вам ответят, наверняка так. Что делать, чтобы когда вы пришли в банк и сдаете свои деньги на депозит, чтобы вы были уверены, что они вам вернутся, и либо из банка, либо по страхованию вклада? Вот я грешный, по малограмотности, что-то такое написал в этом законе о страховании, что теперь он фактически не действует. Так вот, меня надо преследовать за малограмотность, а не тех граждан, которые прочитали закон, поняли, что если меньше 1 400 000 они доверяют банку, то деньги в любом случае вернутся.
А это не так разве?
И это оказывается неправдой.
А как на самом деле?
А на самом деле приходишь, сдаешь деньги, а потом, когда банк обанкротился, или когда уволили того сотрудника, которому ты деньги сдавал, оказывается, твои деньги за балансом. И ходишь головой об стенку, бьешься, чтобы эти деньги получить. Годами я сопровождаю судебные тяжбы в 2 регионах России, на юге, Ставрополь и Кубань. 5 лет люди прошли все суды, все проиграли, дошли до Конституционного суда, выиграли, вернулись в свои суды, опять проиграли. Кто неграмотный?
Павел Алексеевич, ну подождите, а ведь и в рамках этого исследования тоже была речь о том, что многие люди по-прежнему так и не читают договоры, прежде чем их подписывать.
Вы знаете, есть смысл читать договор тогда, когда у вас есть выбор. А когда вы приходите в банк, вам нужны позарез деньги, потому что, не дай бог, что-то случилось, кто-то заболел, и вам нужно дорогое лекарство, которое вам государство через 2 недели даст, но через 2 недели его принимать будет некому. И вам вот нож к горлу, нужно взять кредит.
Мы очень быстро перешли.
Вы подпишете все, что угодно, потому что если вы начнете читать и скажете, а это почему, а почему накрутки такие большие, банк вам скажет, хорошо, приходите завтра, мы еще подумаем.
Но... До этого мы с вами говорили...
Решат, что без накруток вам кредит выдать нельзя.
Павел Алексеевич, до этого ведь мы про депозиты говорили, а тут никакой скорости, вот, в общем-то, и не нужно. Человек может прочитать договор, в котором наверняка написано...
И прочитал, и дальше. Он еще и закон прочитал. И цитирует мне законы. Правильно цитирует. Что дальше-то? Если мошенник в банке ваш депозит не на баланс банка отнес, а в свой карман, что ему делать и как об этом узнать?
Узнать об этом невозможно, говорите вы.
Невозможно. Так что кто финансово неграмотный?
Возможно, мы с вами. Но, Павел Алексеевич, подождите, а вот то, что говорят теперь, что что бы ни происходило, каждый второй по-прежнему так и даже расходы свои не учитывает.
Вы знаете, это очень трогательно. Если мы не можем научить, как реструктуризировать свои долги или обанкротиться, если мы не можем объяснить, как защитить свой депозит, конечно, надо учить людей записывать свои расходы. Большая часть населения, легко посмотреть статистику Росстата, большая часть населения имеет расходы, абсолютно предопределенные их бедностью.
Я понял. Спасибо. Спасибо. Павел Медведев, финансовый омбудсмен, был с нами на прямой связи. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 24 мая, 16:35, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем информационный канал. Вот наша тема на ближайшие 20 минут. Родриго Дутерте попросил у Владимира Путина современного оружия. Агентство Moody's впервые с 1989 года понизило кредитный рейтинг Китая. И в Кремле прояснили позицию по легионерам в российском футболе.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Но прежде вернемся к тому, о чем мы говорили до новостей с Павлом Медведевым. Александра Аронова, наша слушательница, пишет: «Подтверждаю, что узнать, за балансом вы или нет, невозможно. И это не вопрос финансовой грамотности и даже того, что написано в договоре. Это мошенничество в банках, от него никто не может быть на сегодня застрахован. Справки о нахождении на счете определенной суммы вам выдает банк. Если он вывел счет за баланс, вы никогда об этом не узнаете. Вы от него даже получите справку, что вы внесены в базу агентства по страхованию вкладов, но проверить это вы не сможете, потому что законодательного механизма нет, и этот механизм только разрабатывается сейчас Центробанком. Об этом говорил и Павел Медведев, наша слушательница просто подтверждает это. Прямо сейчас президент Филиппин Родриго Дутерте на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна нуждается в современных образцах вооружения, и он будет просить помощи России. Константин Макиенко, эксперт Центра анализа стратегии и технологий, с нами на связи. Константин Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот надо ли обращать внимание на вот эту формулировку, и мы будем просить помощи России, нам нужно современное вооружение, опять не за деньги?
Да, вот именно эта формулировка, правда, интересно, как это выглядело там на испанском или на английском, но эта формулировка обращает на себя внимание, что со всей определенностью надо говорить о том, что поскольку Филиппины не являются, в отличие от стран ОДКБ, например, нашим формальным союзником России, то я думаю, что и речи о помощи здесь идти не может.
Тогда по-другому. Насколько можно быть уверенными в платежеспособности тех или иных лидеров стран, в платежеспособности и лидеров, и стран, которыми они на сегодня руководят? Вот, например, тот же Дутерте. Насколько он долго в Филиппинах?
Правильно вы об этом говорите. Понятно, что лидер эксцентричный, экстравагантный и... Уже всего одного этого обстоятельства, даже если оставить все остальное в стороне, это повышает риски, в том числе и военно-технического сотрудничества с этой страной. Так что да, все эти риски надо очень внимательно оценивать.
Насколько много у нас таких партнеров, к примеру, в торговле вооружениями, как президент Филиппин?
Ну, во-первых, все-таки у нас не президенты в партнерах, а
государства
и страны. Но глядите, нашими крупнейшими клиентами, крупнейшими покупателями российских вооружений являются Индия, Алжир, Китай, Вьетнам, Венесуэла, ну, Ирак иногда появляется, Азербайджан. Ну вот я оставляю вам оценить, насколько это сопоставимо с Филиппинами.
Тогда чуть иначе. Вот один из наших слушателей, Слава 79, пишет сейчас: «Но нам нужна там база военная». И тогда можно было бы.
Да нет, я думаю, что у России нет никаких интересов, военно-политических, по крайней мере, интересов в этой части мира. Так что я думаю, что речь о базе там не идет. Тем более, что есть Вьетнам, и если уж говорить о базе, если вдруг предположить, что нам понадобится база в Юго-Восточной
тогда России, то, что было Камрань.
В Восточном Индокитае, да, то логичнее и проще обсуждать эти дела с Вьетнамом в Камране, да.
Возвращаемся к разговору Дутерте и Путина. Он говорит, наша страна нуждается в современных образцах вооружения. Означает ли это, что он таким образом признает, у России есть такие на продажу?
Ну, со всей определенностью у России есть конкурентоспособные, современные и высокоэффективные системы вооружений. Но когда речь идет о военно-техническом сотрудничестве или о торговле оружием, как правило, ну не как правило, но очень часто, собственно, функционал вооружения и даже очень часто и коммерческие условия, они все-таки вторичны по отношению к политике. В очень многих случаях, если не в большинстве, политический фактор гораздо важнее, чем конкурентоспособность или там коммерческие параметры сделки.
Тогда вторая часть той же самой речи Дутерте. У нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация не очень гладкая. Это политика, совершенно очевидно.
Вот это политика, да, совершенно верно.
Там можно получить новые заказы благодаря тому, что у нынешних американцев есть сложности не только с Филиппинами?
Я думаю, что вот если говорить о Филиппинах, я, так сказать, не высказал свою точку зрения, при всем при том, что действительно есть серьезные риски в отношениях с этой страной, при всем при том, что страна внешне довольно малоресурсная, все-таки, когда есть реальное желание, есть политическая воля, всегда можно найти взаимовыгодные развязки. Страна, с одной стороны, малоресурсная, но, с другой стороны, если брать ее ВВП по номиналу, это 800 миллиардов долларов. Это 100-миллионная страна. Темпы роста экономики 6% в год. Есть такие ресурсы дефицитные, в том числе и в России дефицитные, как медь, например. Так что, если подумать, то всегда можно найти какие-то коммерчески приемлемые развязки. А что касается Соединенных Штатов, вот второй, вернее, собственно, ответ на ваш вопрос. У Соединенных Штатов действительно с рядом стран проблемы, и только поэтому, на самом деле, вообще остальные экспортеры на этом рынке и существуют. Так вообще, если бы Соединенные Штаты захотели, они бы задавили кого угодно с их технологической, и коммерческой и политической мощью.
Ну, тогда давайте вернемся все-таки, собственно, к Филиппинам. Ведь Дутерте просил об этом оружии, или, может быть, даже обещал купить это оружие в нынешних условиях, когда даже довести визит в Россию до конца он не смог. Там у него военное положение на части страны и так далее. А как, а можно как-то торговать оружием вот с такого рода режимами или странами? Или там деньги вперед надо брать?
Ну, деньги вперед редко, когда берутся, есть установленная процедура оплаты. Сначала аванс, потом этапные платежи, потом закрытие контракта и финальный платеж. Вперед вам никто никогда не заплатит. Ну, я думаю, что на основании того, что Дутерте экстренно прервал визит, говорить о том, что это неприемлемый партнер, нельзя, наоборот, раз там высокая конфликтогенность в стране появилась, значит, есть перспектива того, что они просто вынуждены будут закупать оружие.
Спасибо. Эксперт Центра анализа стратегии и технологий Константин Макиенко был с нами на прямой связи. Президент Филиппин на встрече с президентом России заявил, что его страна нуждается в современных образцах вооружения и будет просить об этом помощи у России.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Китая с А1 до А3. А прогноз по рейтингу тоже изменен с негативного до стабильного. Таким образом, в рейтинге Moody's Китай теперь рядом с Японией, Саудовской Аравией и Эстонией. Впервые с ноября 1989 года конкретно у этого рейтингового агентства снижается рейтинг Китая. Тогда, на мнение аналитиков, повлияло подавление властями акций протеста на площади Тяньаньмэнь. Свою позицию аналитики агентства теперь объясняют предположением, что в ближайшие несколько лет финансовая мощь Китая будет слабеть на фоне растущего долга, снижения валютных резервов и сомнений в способности властей провести необходимые реформы. Moody's считают, что Пекин слишком полагается на краткосрочные кредиты, общий долг страны растет теперь уже 253% от уровня ВВП. Правда, они говорят, что стабильный вопрос говорит о том, что риски в некотором смысле сбалансированы. Кто-нибудь из наших слушателей следит за тем, что происходит с китайской экономикой? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-48-94-8. Это смс-портал, можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Обращаю внимание, 89-й год, события Тяньаньмэнь. Весь мир говорит о том, что происходит в Китае, и вот на этом уровне понижается кредитный рейтинг Китая. Теперь вроде ничего подобного в Китае не происходит, но кредитный рейтинг снова понижается. Впервые за прошедшие практически 30 лет. Ну, 28, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы готовы объяснить эту ситуацию, почему что-то подобное происходит сейчас с Китаем, а главное, можем ли мы что-то получить от этого? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, добрый день. Ну, я считаю, что вот эти все кредитные рейтинговые агентства, это все неспроста сделано, да. То есть, значит, Китай надо прогнуть по какому-то вопросу. То есть, скорее всего, Соединенные Штаты решили, вот сейчас рейтинг опустим, и поднадавят по какому-нибудь вопросу, скорее всего, с нами что-нибудь связано.
Но вы же понимаете, что если уж говорить вашими словами, у Соединенных Штатов Америки рейтинговых агентств, что называется, много. Но сработало только одно.
Ну, достаточно одного, чтобы внести маленькую панику. Это же главное, вот, информационный повод, и все. Тут же...
Это главная экономика того... мира. Какая там маленькая паника от этого?
Паника, да, вот оно должно начаться. Оно должно начаться. Одно, второе, третье. Все начнут потихонечку срабатывать. Поэтому
хорошо.
Эти все агентства только для этого и созданы.
Хорошо, тогда с вашей точки зрения, а для чего тогда вот именно сейчас это? Там Тяньаньмэнь был, здесь-то что?
Ну, это когда он был давным-давно, а здесь сейчас узнаем. Скорее всего, что-то нужно...
Мы пока не знаем. Хорошо. Про Северную Корею, кстати, сразу несколько человек из наших слушателей написали. Слава Биг пишет, Китай впрягся за Корею. Ну, вот это не совсем так насчет впрягся за Корею. Но действительно, есть определенные разговоры между американцами и китайцами по поводу Северной Кореи. Юрий 771 тоже за знаком вопроса пишет, возможно, это КНДР, а Юра Комендор полагает, что Китай ждет перестройка. Доходы растут, политика однопартийная, и теперь без перестройки дальше движение невозможно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, это было предсказуемо, что рано или поздно в Китае начнутся проблемы. Это мыльный пузырь своего рода. Да, они сделали чудо, скакнули, но это не они сделали, а сделал западный мир, который разместил там производство и весь свой капитал. Но посмотрите, что произошло. В мире произошел мировой кризис именно из-за этого. И сейчас многие одумались и начинают возвращать в свои страны производство и свой капитал.
А оттуда проблемы у Китая. Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в компании «Альфа Капитал». Владимир, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Итак, впервые за 28 лет. Почему?
Ну, давайте так, по порядку. Любая страна проходит через несколько стадий там развития, да, то есть некое, ну, есть такое понятие, как деловой цикл. И там, ну, в какой-то момент, да, когда страна на ранней стадии развития, у нее много незадействованных мощностей, там, условно говоря, в Китае в данном случае было большое, типа там, условно, дешевого труда, там, не, скажем так, не до индустриализированная страна, и действительно до определенного момента там этот экстенсивный рост, он, ну, вполне себя поддерживал. Дальше то, что мы видели последние несколько лет, рост уже в основном шел за счет роста как раз таки задолженности. И вот эта вот, ну, ситуация, она больше напоминает как раз именно такую, ну, не верхнюю точку, но уже конец как раз бурной растущей стадии делового цикла. И то, что действительно там первый раз понизили рейтинг, ну, это как раз отражение того, что да, наверное, тот потенциал там роста, сохранение там безупречной там финансовой устойчивости при высоких же, подчеркиваю, темпах роста, это, ну, две вещи, которые, наверное, друг с другом не совместимы. И, ну, ничего драматичного в этом нет. Да, нужно понимать, что да, действительно, когда там страна начинает расти за счет роста долга, это, естественно, негативно сказывается на кредитных метриках. Это, ну, как бы не хорошо, не плохо, это просто факт. Ну и, собственно говоря, говорить о том, что это приведет, там, это является предвестником какого-то мощного там кризиса или опала, ну, я, честно бы, не стал, да, потому что, ну, даже если мы увидим какой-то спад там деловой активности, не спад там даже роста деловой активности, ну, как бы для осуществления Китая это, ну, скорее было, будет нормальным, да, явлением, как для нормальной экономики. Да, но не бывает в истории там примеров, когда экономика растет по линейке все вечно. Да, в любой момент, в какой-то момент все равно происходит некий спад, захлаждение, замедление темпов роста, что, в общем-то, для Китая, ну, рано или поздно должно произойти, опять же, да, с учетом изменений демографии, с учетом того, что, в общем-то, рабочая сила там уже не такая уже дешевая, мягко говоря, и с учетом того, что все-таки, ну, как бы, сильно там растет конкуренция с другими странами, в том числе там, с Евросоюзом, США.
Понятно, спасибо. Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в компании «Альфа Капитал».
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вчера Владимир Путин в целом поддержал идею губернатора края, Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который призвал президента поддержать полное импортозамещение в российском футболе. Заговорили о том, что, мол, мы сможем играть в футбол без легионеров, но нет. Сегодня в Кремле прояснили позицию по легионерам в российском футболе. Никаких конкретных решений об импортозамещении по итогам заседания президентского совета по развитию физкультуры и спорта принято не было, так сказал сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Проблема есть с этим, президент согласился. согласился, и речь шла о том, что нужно гибко этот вопрос проработать. Валерий Рингольд, футбольный эксперт и бывший нападающий московского «Спартака», с нами на связи. Валерий Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот вчера, когда заговорили о том, что вот, мол, мы, может быть, будем играть без легионеров, вы как эту новость восприняли?
Вы знаете, нет, легионеры нужны, но в каком количестве, понимаете? Я ратую за то, чтобы играло примерно 4 легионера, 7 россиян. Потому что иначе мы потеряем вообще наш футбол. Я давно об этом говорю. Это, в принципе, моя инициатива идет уже, например, наверное, года 3-4. Потому что уже терпеть стало невозможно.
Но подождите.
Мы не можем набрать сборную России. Потому что все ведущие позиции во всех топ-клубах наших российских играют легионеры. Но, в конце концов, мы должны же воспитывать своих ребят и им доверять, и так далее, и так далее. Но это только лишь мое мнение.
Валерий Леонидович, ну подождите, вы должны тогда объяснить принципиальную разницу. Нынешние правила не больше 6 иностранцев. Вы говорите, не больше 4 иностранцев. Это что, настолько принципиально?
Это очень принципиально. Это кажется, что вроде два футболиста, которые там 6-5, это ничего подобного. Это очень влияет отрицательно на наш футбол. Вы понимаете, мы потеряли наши традиции футбольные. Ну, неужели дилетанты, люди, которые очень слабо разбираются в футболе, не могут понять, что мы каждый день, каждую секунду теряем наши традиции футбольные, советские, российские? Ну, когда это кончится? Ну, сколько можно об этом говорить? У нас очень плохо работают детские и юношеские спортивные школы. У нас безобразно поставлена работа с юношами, с ребятами. Куда дальше? Дальше некуда. Понимаете? Вот вчера показал, Путин был в Краснодаре, там Галицкий, показывают, ну, одна школа такая, вот такого качества на весь, на всю Россию. Это очень мало. И потом отдача-то минимальная. Понимаете? Выдумывают матч ТВ, какое-то шоу, какие-то легионеры российские, дурдом какой-то устраивают Карпин и их сотоварищи.
Но...
Ну, мне звонят ребята... Люди,
Валерий Леонидович, ну вы должны тогда...
Уровне, они диву даются, говорят, ну когда этот бардак кончится? Бардак продолжается, вы понимаете?
Мы понимаем, но вы должны объяснить одну вещь, Валерий Леонидович.
Да.
Подождите.
Да, я слушаю.
Вот смотрите, вы говорите, надо соблюдать советские традиции, российские традиции, но эти традиции без легионеров.
Конечно. Конечно. Но чтобы соблюсти традиции советские, потихонечку мы уйдем от легионеров. Вообще, раз мы окунулись в эту международную Европу, вот в западную, легионеры нужны. Ну, я вам сказал уже почему. Я аргументирую свои слова. Ну, конечно, нужны. Но хорошего качества. Чтобы такие, как Промес, Зелуиш, такие, как Фернандо, такие, как Халк, Витцель, нужны. Конечно, нужны. Но не надо ширпотреб весь всю Восточную Европу им подобные сюда везти. Вы понимаете? Ну, невозможно уже футбол смотреть. Я вот ездил иногда на период, был в Ярославле, посмотрел. Играет черненький парень, я не хочу ничего против африканца говорить. Но играет левый защитник. Мне работяг говорит, да, говорит, 100 лет вы нам, говорит, его не видеть. Мы бы, говорит, своего бы хотели увидеть парня, чтобы как раньше. Вы понимаете? Это они просто говорят. Ну, хотя бы в первом дивизионе запретите вообще легионеров.
Но когда вы говорите запретить, вы говорите запретить, то есть получается все-таки, что иностранные футболисты даже в первом дивизионе дешевле, чем молодой русский?
Конечно. А потому что его взял, купил за копейки, он будет нас играть. Взяли его из Конго, и все, он будет нас играть, а наш вот расчет. Я вообще, вы понимаете, за что я ратую? Если у нас, например, наш тренер в детской юношеской спортивной школе дал в основной «Спартак», в основной состав, например, того же «Спартака» игрока типа Зобьева, я примерно говорю, или Глушакова, такого уровня, ему надо дать $1 миллион. Да, да, это на полном серьезе. Его надо так поощрить, чтобы он помнил, ага, вот это, говорит, моя работа, оценивается 1 миллион зеленых, потому что этот парень потом, ну, только подряд десятков миллионов принесет и стране, и так далее.
Так нашим футболистам и так много платят.
Упадок в футболе страшный. Сборной нету. Понимаете, нет сборной.
Понятно, спасибо. Футбольный эксперт, бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд был с нами на прямой связи. Сегодня в Кремле прояснили позицию по легионерам в российском футболе. Их не надо отменять, но это вопрос, который нужно обсуждать.